Я услышала Симос истории. 7 лет назад я была в Соединенных Штатах с моим другом фильмом. Там представила, и после представления один человек из аудитории меня спросил, а вы слышали историю литовского моряка, который спрыгнул из советского корабля на американский корабль на время холодной войны? И мне вот эта картинка человека между двумя кораблями, между двумя странами, двои идеологии. Я подумала, вау. И начала искать побольше этой истории. Это уже мой третий фильм. И как-то мои все фильмы, вот есть у них такая главная тема — свобода. Я сама ребенок перестройки. Я родилась, была еще Советский Союз. И очень хорошо вспоминаю 89-е, 90-е, когда 88-й. Мне тогда было там 8, 9, 10 лет, когда было время перемен, и это сладкое слово «свобода» в детстве, и это было это время, когда ты растешь как человек. Вот, и это чувство, это вспоминание мне как-то в крови осталось. В Симос истории я вижу многого тоже и лично. В его истории есть история и моих прадедушек, которые были депортированы в Сибирь, другие бежали от террора. Но в другом взгляде это тоже мои воспоминания из детства. Потому что Симос, когда прыгнул, он же говорил, он хотел очень увидеть пальмы и купить магнитофону грунтик. Когда я была маленький ребенок, Америка нам казалась какая-то страна мечта, где все сбывается. Жвачка, если из Америки, да, она такая розовая, делает таких больших бабблс. А в советской это чука-чука, никакой ты там бабблс, это невозможно сделать. Она. И я, как и, может, многие советские ребенки, вспоминает очередь на банан. Когда в свободном мире обезьяны бананы получили каждый день, советский человек бананы получил один раз или два раза в год. И я очень хорошо вспоминаю. Ты идешь по улицам и видишь какую-то очередь. Ты еще не знаешь, что там продает, но стоишься на очередь, потому что значит, что что-то хорошего привезли. И, конечно, это кажется такие материальные вещи, недушевные. Но свобода и это есть, чтобы если я хочу, я могу работать, заработать деньги и покупить этого банана.
Я все-таки хочу вас попросить рассказать историю Симоса Кудирки вот с самого начала, то есть как он пришел к этому прыжку и как все это происходило.
70-е годы, Атлантический океан. Это где-то было около Бостона, Мартас Виньерд, на американских водах. Встретились советский рыболовецкий травлер, советская Литва называлась, и американский корабль береговой охраны. И эта встреча была бы конференция обсудить правый по рыбной ловле. И это было как первый раз такая конференция. Это все происходило на советском корабле. Корабль охраны, он привезил американскую делегацию. И, конечно, всем было очень интересно, потому что как встретились люди из двух миров. И когда эта встреча уже заканчивалась, и корабли должны были отойти друг от друга, один парень из советского корабля прыгнул на американский корабль.
Он был матросом?
Нет, он был радиооператором. Он уже, когда конференция кончалась, он дал сигнал американскому, перекинул такую записку в пачке сигарет, что я хочу быть свободным. И он прыгнул из советского корабля, но он одного вещь не обсчитал. Американский капитан позовил советскую делегацию на такой дружеский визит, чтобы посмотреть американский корабль. И когда Симос, наш главный герой, прыгнул, он встретил своих советских парней, который говорит: «Симос Кудирка, что вы здесь делаете?» Он говорит: «Я не имею времени сейчас с вами говорить», и убежал от них. Я смеюсь, потому что я вспоминаю, как Симос об этом говорил.
Это был настоящий корабль?
Тот самый корабль, где он прыгнул, да. Тот, там полтора года я искала разрешение, как там попасть. Ну, это военный корабль, все такое. Но мы получили все разрешение и привезли там Симосу. Это было очень важно для фильма, чтобы он вернулся на этот корабль, что он пережил эту историю. Этот фильм, что он не говорит о своей истории, он переживает свою историю снова. Ну вот, он спрыгнул, тогда американцы его спрятали в туалете и сказали: никому не открывай дверь. Американские офицеры послали сообщение в Бостоне и Вашингтоне, что так случилось, и они получили ответ, что надо вернуть Симосу Кудирку обратно. И этот весь инцидент был очень такой долгий. Американские офицеры очень не хотели его вернуть, но приказ был приказ. А советские офицеры тоже не уходили из американского корабля, ждали, когда его... Ну и потом уже американцы говорили: ну, сами, вы можете сами его взять. Поймать. А Симоса так просто не поймешь. Он был очень был бы испуган человек. Он же знал, что это значит прыгнуть на другой корабль, что его будущее не такая и хорошая. Его поймали, и это все происходило на глазах американцев, как его там били, как вернули на советский корабль. Это была какая-то катастрофа. И все, это может этот весь инцидент так бы все и закончилось, если не некоторые люди из американского корабля. Этой делегации. И один из них был Роберт Бризе, тоже беженец из Латвии, который перебежал из Латвии в Америке, когда была Вторая мировая война, и он знал, что ждет Симоса. И они сказали эту информацию журналистам. И так все новости, и начались демонстрации большие по всей Америке. Там.
Получается, что Симоса выдали уже после того, как он запросил убежище, то есть вопреки законам Соединенных Штатов, так получается?
Да, конечно. Это вообще был очень бюрократический взгляд вообще на всего это. Это было уже 4 часа дня. Все уже хотели идти домой. А здесь какое-то убежище просит. Адмирал, который должен был дать указ, болел и был дома. Ему звонили в дом, он там как-то нормально не понимал. Тогда он звонил с другими. И там были звонки. И как-то испорчен телефон. Это первое. И второе, может, они тоже не очень хорошо знали всех законов и историю, и еще больше. Ведь Америка никогда не признала оккупацию балтийских стран. В Вашингтоне дипломаты тоже были литовские. Они должны были позвонить им на Вашингтон, потому что Симос так был литовец. Начались массовые демонстрации на весь Америке. Ну, можно сказать, следующий день уже. Все общество было тронуто. И по разными причинам. Все, которые убежали из-за этого железного занавеса, это мигранты, всю эту историю приняли очень лично. К ним соединились все американцы. Они не поняли, как мы, Америка, наши все идеалы, и мы теперь отказываем политического бежа. Как это можно быть?
Ничего уже нельзя было сделать. Его вернули в Советский Союз и посадили в тюрьму.
Да. Но было такое большое внимание от всей медии, international медии. Я думаю, из-за этого внимания его посадили в тюрьму, но не застрелили. Он думал, что его уже смерть ждала. И он был очень храбрый. Он должен был сказать последнюю речь. Его засудили за измену Родины. И он так сказал: я не соглашаюсь, я не изменил Родину, моя Родина Литва. А вы оккупировали мою страну. И он это говорил, он думал уже, это меня смерть ждет, я все скажу, что я думаю. Но ему дали 10 лет, и он поехал в Пермь, потом в Мордовию, в лагеря. И, конечно, может, так все и закончилось, если не люди, которые работали за его свободу. И вообще в этом плане мне история Симоса Кудирки — это какая-то история чуда. История то, что общество может делать, если она неравнодушна. Не то, что пошли на один митинг, другой митинг, третий там митинг. Это, конечно, помогло чудо. Но это чудо никогда бы не было, если не люди, которые работали за него, за человека, о котором они вообще ничего не знали. Только его имя и одну фотографию из его документа, который он оставил в американском корабле, когда он тогда прыгнул. Так это была только одна фотография, которая шла по всей прессе все эти 4 года. Я, когда смотрела на все эти архивные кадры, на все эти люди, у меня там слезы были в глазах, и я думала об теперешние времена. И я себя спрашивала, что вот так изменилось, что мы теперь видим столько тоже трогательных вещей, но думаем, что хватит там в Фейсбуке написать «I care». И мы в фильме тоже видим двух таких женщин-домохозяйках, которые так боролись за Симос, что дошли до
Белого дома. Они были американки?
Литовские американки.
А что же подвигло Симоса прыгнуть? Почему он называет свой корабль плавучей тюрьмой?
Симас рассказывает, когда он был маленьким, его дедушка тоже был моряк. Это рассказы о других странах, там люди другие, там пальмы, там океаны, так все красиво. Это была Симаса мечта — увидеть мир. В тот времена, если ты был советским человеком, ты не мог вот так идти и увидеть мир. По этой причине Симас хотел вот тогда плавать, и как его дедушка тоже увидеть мир. И другие моряки, да, они могли. А Симасу не давали советского паспорта моряка, как визы такой, с которой он уже 20 лет. Вы можете себе представить, ты плаваешь, ты приходишь на какой-то берег, и тебя говорит, нельзя. Может, потом можешь, но еще не можешь. И опять не можешь, и опять не можешь.
А почему не давали?
После Второй мировой войны, когда была Литва оккупирована, из его семьи был один, который шел в партизанов. И тогда КГБ хотело, чтобы он шпион был, а он отказался. Он был в четвертом или третьем классе. И не только вербовали, когда он отказался, его сбили. И вот был такая тень на него, что недоверен. Но его прыжок не был спланирован. Это был его последний рейс. Ему надоело плавать и никуда не выйти. И у него была семья, и он какие-то деньги заработал. Он уже купили там новую квартиру. Думал, ну не вижу я в этого мира, ну и не надо. Но когда встретились эти корабля, случилась такая ситуация. Моряки из советского корабля и моряки из американского корабля начали обмениваться вещами. Одни там кока-колу бросят, другие туфли. Ну, но в одну моменту американец бросил журнал, пресс, это Newsweek, Times. И политрук советского корабля увидел, что какие-то моряки взяли этот журнал. И говорит, ты и ты у моря не уйдешь, да, не можно пресса капиталистов читать. И в этот момент Симас почувствовал все, потому что был такой контраст, да, дружные люди, вся такая атмосфера. И опять он почувствовал, что это вот такая несвобода. И может все, что это накопилось, это 20 лет, это вся несправедливость. Это несправедливость этой системы, это несправедливость жизни. Это все, как он сказал, ты работаешь, ты слушаешь это свои радио, и ты боишься другим сказать, что ты слышал. Ты не довериваешь, не можешь поделиться, что думаешь, не можешь поделиться, что слышал. Напряжение и вся вот эта несправедливость. Момент. Я уже не могу быть здесь.
Вам удалось поговорить с офицером КГБ, который вел его дело и который отправил его, по сути дела, за решетку в лагеря. Во-первых, как вам удалось с ним поговорить? Во-вторых, почему так мало его в фильме?
Я очень рада, что он согласился тоже быть в нашем фильме и сказать. И, может, причина, что он согласился, это есть в том, что он был литовец, и он не был строгий. И знаете, в фильме нету, но я снимала тоже, как они встречаются. Да, это была очень тоже трогательная сцена. Монтировала, эта сцена очень хорошая, но потом по драматургии мне еще надо было, что Симас как был за решеткой, я не могла, чтобы они встречаются. И вот когда они встречаются, Симас говорил, ты мне был очень хороший, ты меня там не бил.
Его дело доступно?
Ну да, это доступно для всех. Это на нашем архиве есть. Ну, в наши литовские архивы.
Его освободили через 4 года. Над этим работали не только общественность, но и политики, которые использовали его в предвыборных кампаниях. Вам удалось взять интервью у Генри Киссинджера. Как он согласился?
Он очень редко дает уже интервью. Мне его секретарь сказали, вам очень повезло. Каждый день там 500 запросов для него на интервью, на всякие комментарии. Это очень такой большой выбор, с кем может встречаться. И то, что он согласился, это тоже показывает, что история ему была важна. Он ее помнит, помнит очень хорошо. Я была очень счастлива, когда я получила это мейл. Генри Киссинджер встретит вас.
Насколько я поняла, в Америке это очень известная история. Был снят фильм, он был популярен. Симасу Кудирке писали письма зрители, то есть у него были фанаты даже.
Тогда было очень популярно. В школах учились дети о холодной войне из Симас истории. Когда я встретила Симас, его жена еще была жива, она очень болела. Он очень ухаживал о ней. Литве, я не могла бы представить, что мы в один момент мы будем Симас путешествовать по всей Америке. Они хотели отставить свою жену на 5 минут от одной. Mm-hmm. Он побежал в ближайший магазин, чтобы купить хлеба, и бежал за 5 минут и обратно. Ну и потом, когда Генутия умерла, он остался один. Я думаю, этот фильм тоже помог. Тоже Симас, это было как терапия, чтобы пережить. Он очень горевал, и тогда мы начали путешествовать и прожить его эту весь жизненную историю. Теперь ему 92. Когда мы были на американском корабле, ему было 87 или 88. Но мы снимали фильм не один год. Так. Но он был еще в очень хорошей форме.
Такой довольно сложный вопрос. Симас понимал, что он такой особый случай, что он символ, и что ему не удалось никому помочь, никого вытащить из тюрьмы. Симас – это символ свободы или это символ ограниченности, возможности общества на что-то повлиять?
Да, но это было очень-очень важно, что он сделал, потому что впервые история нашей оккупации литовской, балтийской страны, его поступление дало повод сказать об этой истории. Имя Литва впервые в странице «Нью-Йорк Таймс». Вот это было очень важно, что это наше дело свободы был вынесен. Он сделал такой шаг, такой большой символический шаг, который всех взволновал. Конечно, это тогда не помогло освободить страну, но это был первый камень.